За две недели, проведенные раненым Фабрицио в харчевне, союзники захватили Францию, а Фабрицио столько думал обо всем происшедшем, что стал как бы другим человеком. Он остался ребенком только в одном отношении. Ему очень хотелось знать, было ли то, что он видел, действительно сражением. И было ли это сражение битвой при Ватерлоо. Впервые в жизни ему доставляло удовольствие чтение. Он все надеялся отыскать в газетах или в рассказах об этой битве описание тех мест, по которым он проезжал в свите маршала Нея. Выздоровев, он немедленно отправился в Париж и нашел там десятка два писем от матери и тетки, в которых обе они умоляли его поскорее вернуться. Последнее письмо графини Пьетронера содержало какие-то таинственные намеки, очень его встревожившие. Воображение Фабрицио создавало события самые фантастические, и его занимало теперь только одно. О каких загадочных обстоятельствах хотела сообщить ему тетка? Он немедленно выехал из Франции. Там дорогой до границы его два раза арестовывали, но он сумел выпутаться. Этими неприятностями он обязан был своему итальянскому паспорту и странному званию «торговец барометрами», совсем не вязавшемуся с его юным лицом и рукой на перевязи. Наконец он прибыл в Женеву, встретился со слугой своей тетки, и тот сообщил ему, что в миланскую полицию донесли, будто Фабрицио был послан к Наполеону с какими-то предложениями от тайного общества заговорщиков, существующего в бывшем итальянском королевстве. Если бы цель его путешествия была иной, говорилось в доносе, зачем же он принял чужую фамилию? Фабрицио с гордостью слушал этот рассказ. «Значит, меня почитают кем-то вроде посла при Наполеоне», — думал он. Доверенный человек графини, с которым он встретился в Лугано, еще более разжег его ярость, сообщив ему новые подробности. Фабрицио любили в Грианте. Никто там не проговорился. Все притворялись, будто верят, что он уехал в Милан. И если б не усердная помощь его брата Асканью, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на отсутствие Фабрицио. Фабрицио постарался явиться в замок лишь около полуночи. В этот час его отец и все лакеи с пудренными волосами уже давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров и пробрался в замок через подвальное окошко. В подвале его уже дожидались мать и тетка, вскоре прибежали сестры. Долго чередовались восторги, нежности, слезы. А когда пятеро счастливцев, не веривших своему счастью, обрели, наконец, способность говорить рассудительно, первые проблески зари указали им, что время несется стрелой. «Надеюсь, твой брат не догадывается, что ты вернулся», — сказала графиня Пьетронер. Решено было отправиться в Милан, чтобы укрыть там свою радость. Настолько им казалось трудным таить ее от полицейского надзора самого маркиза и его сына Асканья. Добраться до Комо решили на своей лодке. Иной способ вызвал бы тысячи подозрений. По прибытии они наняли одну из колясок, которые поджидают седоков у высокой средневековой башни, возвышающейся над воротами миланской заставы. Все шло отлично. И дамы привесело разговаривали с молодым путешественником, как вдруг на том повороте, где дорога огибает очаровательный лесистый холм Сан-Джованни, три переодетых жандарма схватили лошадей под узцы. «Ах, муж выдал нас!» — воскликнула маркиза и лишилась чувств. Жандармский вахмистр, стоявший немного поодаль, подошел, пошатываясь к экипажу, и сказал пьяным голосом: «Весьма огорчен возложенным на меня поручением, но вынужден вас арестовать, генерал Фабио Конти». Графиня, улыбаясь на всякий случай, сказала вахмистру: «Что это вы, любезный? Неужели вы принимаете за генерала Конти вот этого 16-летнего юношу?»
«Прошу не рассуждать, предъявите паспорта», — потребовал вахмистр.
«Наши дамы не берут с собой паспортов, когда едут в Милан», — с невозмутимым спокойствием сказал кучер. «Они едут из своего поместья Грианта. Вот эта дама — графиня Пьетронера, а та — маркиза Дель Донго». Огорошенный вахмистр подошел к жандармам, державшим под узцы лошадей, и стал совещаться с ними. Фабрицио зорко поглядывал во все стороны, отыскивая путь к бегству, и увидел, как полевой тропинкой на пыльную большую дорогу вышла молоденькая девушка лет 14-15, которая тихонько плакала, закрывая лицо платком. Она шла между двумя жандармами, а за нею также под конвоем двух жандармов с подчеркнутой важностью выступал сухопарый высокий человек, словно префект в торжественной процессии.
«Где это вы их нашли?» — спросил вахмистр.
«Бежали через поле, и паспортов никаких при них нет».
Вахмистр, видимо, совсем потерял голову. Вместо двух пленников, которых надобно было захватить, у него оказалось целых пять.
«Останься», — шепнула графиня Фабрицио, видя, что он выскочил из коляски. «Все обойдется».
Она завязала разговор с молодой девушкой, стоявшей около коляски на пыльной дороге. Графиню поразила ее красота. «У вас заболит голова от солнца, синьорина. Этот славный солдат», — добавила она, посмотрев на жандарма, державшего лошадей, «конечно, позволит вам сесть в коляску». Фабрицио, который бродил вокруг экипажа, подошел, чтобы помочь девушке. Он поддержал ее под руку, и девушка уже ступила на подножку, как вдруг ее величественный спутник, стоявший в 6 шагах от коляски, крикнул сиплым от важности басом.
«Стойте на дороге! Неприлично садиться в чужой экипаж!»
Фабрицио не расслышал этого приказа. Девушка сразу повернулась и спрыгнула с подножки, а так как Фабрицио все еще поддерживал ее, она упала в его объятия. Он улыбнулся, она густо покраснела, и когда соскользнула на землю, они еще одно мгновение глядели друг на друга.
«У меня была бы очаровательная подруга в тюрьме», — подумал Фабрицио. «Какая глубина мысли начертана на ее челе! Она рождена для большой любви!»
Подошел вахмистр и спросил властным тоном.
«Которая из дам Клелия Конти?»
«Я», — ответила девушка.
«А я генерал Фабио Конти», — воскликнул важный старик. «Я камергер его высочества принца Пармского».
У вахмистра, видимо, гора с плеч свалилась.
«Ну, генерал, вы арестованы, и я отвезу вас в Милан».
Надутый камергер разрешил Клелии Конти занять место в коляске любезных дам. В пути она с удивлением рассматривала юного героя. А он был несколько смущен необыкновенной красотой этой девочки, красневшей от его восхищенных взглядов. Не доезжая одного лье до Милана, Фабрицио сказал, что хочет навестить своего дядю, и простился с дамами. «Если я выпутаюсь из этой истории, — сказал он Клелии, — я приеду в Парму полюбоваться прекрасными картинами в ее галереях. Удостойте запомнить мое имя. Фабрицио дель Донго».
Надо сказать, что уже несколько месяцев сердце госпожи Пьетронера подвергалось весьма упорным атакам со стороны человека недюжинного. Однажды вечером в театре Ля Скала, когда она зашла в ложу своей приятельницы, ей представили графа Моска, бывшего в ту пору военным министром, министром полиции и финансов знаменитого принца Пармского Эрнеста IV, прославившегося своей суровостью, которую миланские либералы называли жестокостью. Графу Моска было тогда лет 40-45. У него были крупные черты лица, ни малейшей важности, напротив, вид простой и веселый, говоривший в его пользу.
«Счастье этого фаворита, — рассказывали осведомленные люди, — не лишено терний. Ему приходится угождать монарху, человеку неглупому и здравомыслящему, но, очевидно, потерявшему голову с тех пор, как в минуту дурного расположения духа он приказал повесить 2 либералов, виновных в каких-то ничтожных проступках. Сделал он это, послушавшись одного негодяя, некоего Расси, который является в его правительстве кем-то вроде министра юстиции».
Через неделю после этой встречи в ложе театра Ля Скала граф Моска влюбился без памяти.
А графиня Пьетронеро уже думала, что возраст не может составить препятствия, если во всем другом человек тебе по душе. В таком расположении мыслей они и расстались. В Италии вслед за любовью приходит душевная близость. Поэтому при следующем свидании граф Моска с полнейшей простотой сказал обожаемой женщине: «Я хочу предложить вам 2-3 плана устройства нашей с вами жизни. Все они прекрасно разработаны. 3 месяца я только и думаю об этом. Первый план. Я подам в отставку, и мы с вами станем жить как почтенные буржуа в Милане или во Флоренции, в Неаполе, словом, где вы пожелаете. Второй план. Вы соблаговолите приехать в ту страну, где я пользуюсь некоторой властью. Вы приобретете какое-нибудь поместье. Принц приблизит вас ко двору. Но тут возникает серьезное препятствие. Принц – настоящий ханжа. А, как вам известно, я по воле судьбы все еще состою в законном браке, хотя давно расстался со своей женой. Отсюда 1 000 000 мелких неприятностей для вас. Однако вы вдова, и это достойное звание следует заменить другим, что и будет предметом моего 3-го предложения. Можно подыскать для вас нового мужа. Конечно, совершенно безобидного. Так вот, я заключил эту своеобразную сделку с герцогом Сан-Северино Таксис. Хотя он, разумеется, не знает имени будущей своей супруги. Он знает только, что его назначат посланником и дадут ему ленту через плечо, и он будет тогда счастливейшим из смертных. Конечно, первым условием я поставил, чтобы никогда ноги его не бывало в Парме.
А вы понимаете, что предложили мне совершить безнравственный поступок? — сказала графиня.
Не более безнравственный, чем все то, что творится при нашем дворе и 20 других августейших дворах. Самодержавная власть удобна тем, что она все освещает в глазах народов. А раз смешного не замечают, значит, его и нет.
Через 3 месяца после событий, о которых мы рассказали, герцогиня Сан-Северино Таксис изумляла пармский двор приветливостью нрава и благородной ясностью ума.
Должен вам сказать, что злейшим моим врагом при дворе является некий глупец, именуемый генералом Фабио Конти, сказал граф Моска герцогине Сан-Северино, когда они вернулись с первой аудиенции у принца. Вообразите себе чудака, который за всю свою жизнь был на войне 1 день и на этом основании подражает манерам Фридриха Великого.
«Я знаю этого Фабио Конти», — сказала герцогиня. «Мы недавно встретились с ним недалеко от Комо, он пререкался с жандармами». И она рассказала графу маленькое приключение, о котором вы, вероятно, помните.
Не прошло и 2 месяца со дня приезда герцогини, как граф Моска занял пост премьер-министра, с которым связаны почести, весьма близкие к тем, какие воздают государю. Граф имел непререкаемое влияние на своего повелителя. Одно из доказательств этого поразило все умы в Парме.